В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях против США и других государств. В нем упоминается много. И запрет на ввоз оборудования и программного обеспечения, запреты на работу для граждан США, на ввоз из США алкоголя и табачной продукции, сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств. Предлагается прекратить сотрудничество в атомной отрасли, в авиастроении. Главное, депутаты предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. То есть плюнуть на авторское право вообще.
Я не думаю, что это будет реализовано, потому что депутаты не имеют никакого значения в России. Решение, конечно, принимает президент, правительство, кремлевская администрация. Депутаты просто машины для голосования. Они на кнопки нажимают. Но если вдруг кому-то из тех, кто реально принимает решение, придет в голову делать что-то подобное, это будет катастрофа. Ну, скажем, можно привести элементарный пример по фармацевтике. Отказ от закупки лекарств из ведущих западных стран просто приведет к массовым смертям в России. Заменить это невозможно. Это даже не вопрос каких-то государственных решений, государственного финансирования. Современное эффективное лекарство разрабатывается очень долго, это требует серьезной научной базы, очень долго проходят клинические исследования, проверяющие безопасность. В общем, об этом можно долго рассказывать. Для примера скажу, что один из моих врачей, который лечит меня и прописывает лекарства, он мне прямо сказал, прописывая одно из лекарств, это единственное российское лекарство, которое мы вообще прописываем по нашей специальности. Все остальные мы прописываем только импортные.
Но если эти предложения, конечно, дикие, приняты не будут, но все-таки на что может решиться сейчас Кремль, говоря о вот этих пресловутых условных контрсанкциях, что он может себе реально позволить?
По каким-то отдельным товарным группам они могут себе позволить закрыть российский рынок для американских товаров и товаров из некоторых других стран. Собственно говоря, 4 года назад, когда принимались контрсанкции, так поступили по продовольственным товарам. Ну, по продовольству это было не страшно. Россия потеряла возможность потреблять какие-то отдельные качественные товары. Но понятно, что голода в стране из-за этого не наступает. Можно, скажем, запретить ввоз американских автомобилей, сохранив ввоз автомобилей из европейских стран, из Японии. Это усилит конкурентные позиции одних групп и ослабит других, но это не будет катастрофой. Это, конечно, было бы очень глупым решением, но решением, с одной стороны, протекционистским, с другой стороны, решением, играющим определенную роль во внешней политике.
Я говорю сейчас не только о Бурбоне, Шевроле или Мальборо, или Айфоне, а о каких-то огромного масштаба финансовых и рыночных мерах.
Рынок автомобиля – это один из ключевых рынков, это очень серьезно на самом деле. Если вы говорите о финансовых потоках, то Россия вряд ли может отрезать Соединенные Штаты от каких-то серьезных финансов. Из России финансы убегают, конечно, за границу, но наша власть и так пытается по мере сил бороться с уходом капиталов куда-то за рубеж. И если бы это можно было сделать, если бы можно было каким-то образом ограничить вывоз капиталов из России в более развитые страны, то это бы сделали и раньше. Но это практически невозможно сделать, сохраняя систему международной торговли. Здесь нужны валютные ограничения, здесь нужно порвать с конвертируемостью рубля. В принципе, я думаю, рано или поздно российские власти что-то подобное сделают от отчаяния. Но будет ли это сделано завтра в связи с американскими санкциями или, скажем, через 5 лет в связи с чем-то другим, я сказать не могу. Тем более, что если вводить различные валютные ограничения, то это приведет к резкому обогащению тех государственных чиновников, которые контролируют валюту, тех особо допущенных банков, которые будут совершать утвержденные государством валютные операции. То есть такого рода вещи вполне в духе нынешнего политического режима в России. Хотя понятно, что Путин этого сторонится до последнего момента, потому что это разрушение экономики. Все-таки открыто обогащать узкий круг людей ради полного разрушения экономики, Путин все-таки вот старается этого не допускать.
Раз мы заговорили об иностранных деньгах, моя коллега видела в одной из передач на каком-то российском телеканале интервью, в котором некий экономист предупреждает об опасности огромного оттока западных инвестиций из России сейчас. И молодая корреспондентка его удивленно переспрашивает. Мол, как, у нас своих денег, что ли, совсем нет? Так как, нет?
Рубли можно напечатать в любом количестве, но это разные вопросы. Вот что значит отток капитала из страны? Он уже идет давно, практически не останавливается. Только в некоторые годы он больше в результате паники, в некоторые годы он значительно меньше становится. Так вот, отток иностранных инвестиций означает следующее. Валюта, которая могла бы приходить в страну и приводить сюда западные технологии, создавать новые предприятия такого рода, которые российский бизнес не может сам создать, вот эта валюта в страну не приходит. Либо прибыли уже существующих иностранных компаний репатриируются обратно на родину, то есть за границу. Это означает, проще говоря, что у нас не появляется нормальных современных технологичных западных производств. Либо какие-то российские производства, типа того же Дерипаски, не могут получить кредиты на Западе для того, чтобы развивать свое производство. А что касается рублей, то их можно напечатать, конечно, сколько угодно. Центральному банку президент может приказать напечатать рубли. И это просто вызовет инфляцию и падение валютного курса. Это мы все проходили в 90-е годы. Какого-то ограничения на количество рублей не существует. Если мы хотим разрушить свою экономику окончательно, мы их напечатаем в достаточном количестве. Да, но есть еще один момент, который здесь надо упомянуть. Это вклады населения в банках. В принципе, это нормальные деньги, которые можно было бы также использовать для развития бизнеса. Но в последнее время мы видим, что проценты по нашим вкладам снижаются. И одновременно происходит такой любопытный феномен. Людям, которые имеют в банках хоть какие-то деньги, постоянно раздаются звонки сотрудников этих банков, смс-ки приходят. И все время говорят, мы вам одобрили кредит в размере там, каком-то огромном. Я отвечаю, спасибо, деньги не нужны. Но подумайте, может быть, нужны. И так чуть ли не каждый месяц то один банк, то другой. Значит, что это означает? Что банку некуда деньги девать. Нету того бизнеса, который бы взял эти кредиты и эффективно использовал. То есть не то, что печатать новые деньги не нужно, а даже те деньги, которые в банках лежат, девать некуда. России не хватает серьезных инвестиций в реальный сектор экономики, то есть тех денег, которые строили бы заводы и что-то на этих заводах производили.
В одной из недавних ваших статей вы писали, что Россия в 90-е годы, когда спасала себя от советской экономики, сформировала рынок с помощью всех возможных западных экономических инструментов. Ну, пусть рынок плохой, слабый, нелиберальный, но все же он есть. И вот благодаря ему российская экономика сегодня и существует, и главное, может, как вы выразились, забавляться контрсанкциями. То, что происходит в последние дни, а вообще не дни, а месяцы, да, и даже годы, это конец всей концепции?
Я бы так не сказал. Я думаю, что если путинский режим не будет делать каких-то особых глупостей, типа валютных ограничений, о которых мы говорили только что, то эта экономика может довольно долго существовать. Кажется, Сергей Алексашенко сравнил ее с табуреткой. Табуретка очень устойчивая мебель, она может десятилетиями, столетиями существовать, если только ее как-то не расшатывать специально. Это какой-нибудь там элитный диван можно быстро продавить, и из него пружины полезут. То есть вот такая примитивная экономика может существовать долго. По продовольственным санкциям мы видели, да, мы лишились качественных сыров, лишились каких-то качественной рыбы, допустим, и так далее. Но какие-никакие сыры наша экономика способна произвести. Какую-никакую рыбу мы ловим. Качество снижается, но оно более-менее удовлетворяет население. Также, в общем, и по остальным товарам. То есть можно закрыться от импорта легковых автомобилей из Америки, покупать автомобили из других стран, либо даже ограничиться теми автомобилями, которые есть в России. Это означает, что цены астрономически вырастут на автомобили. Число автомобилей будет опять гораздо меньше. Может быть, появятся очереди на их получение, как было в Советском Союзе. Но путинский режим от этого не рухнет. Некоторым исключением являются сложные технологии. которые нужны, допустим, для того, чтобы производить вооружение. Как ни странно, даже российское вооружение зависит от западных технологий. Но здесь, конечно, Путин не будет применять никакие санкции. Наоборот, здесь Россия очень опасается дальнейших западных санкций, которые ограничивают доступ на российский рынок этих технологий.
Скоро, как вы думаете, все-таки телевизор начнет проигрывать холодильнику? Вы ведь тоже писали об этом. Или какой должен быть рост сейчас цен на все, не только на питание, но вот лекарства мы упоминали, бытовую технику и прочее, чтобы что-то поменялось в настроении, вот я бы сказал, в состоянии умов?
События последних лет показывают, что холодильник откровенно проигрывает телевизору в нынешней борьбе. Для того, чтобы холодильник начал у телевизора выигрывать, нужны очень серьезные экономические потрясения, но то, что вот мы обсуждаем в эти дни, таковыми не являются. Может быть, к такого рода потрясениям привело бы резкое падение цен на нефть или решение европейских стран о прекращении импорта газа из России, но ничего подобного пока не ожидается. Я думаю, что вопрос о борьбе телевизора с холодильником сегодня вообще выглядит по-другому. Нету борьбы телевизора с холодильником. Все, холодильник проиграл. Сегодня идет борьба телевизора с автозаком. То есть каким образом российская власть будет поддерживать порядок в стране? Поддержание порядка с помощью телевизора – это, так сказать, бюрократическая система, когда нам впаивают некую идеологию, и мы послушно следуем в русле, которое задала нам власть. Если такого рода телевизионная идеология перестает работать, это не означает, что выигрывает холодильник. Это означает, что просто людей, которые выходят на митинги, начинают жестко репрессировать, сажать в автозаки и так далее. Но режим сохраняется и при таком варианте, и при таком. Я не вижу пока оснований считать, что режим может рухнуть в результате каких-то экономических изменений, если только они не будут по-настоящему большими и катастрофическими.
На этом фоне как воспринимать премьер-министра Дмитрия Медведева? Он же в докладе президенту, уже когда вовсю валился рубль, теряли миллиарды самые богатые компании страны, говорил, что ситуация в экономике абсолютно стабильная, инфляция находится на абсолютно низком уровне и так далее. Что это все напоминает?
Бывают люди какие-то вот незадачливые по самой своей сути. По-моему, Медведев к числу таких людей относится. Что человек не делает, все у него как-то не клеится. Вот Медведев такой человек, поэтому я серьезно к нему бы не относился. Понятно, что он такой фиктивный премьер-министр, может быть, он им перестанет быть в ближайшем будущем. Но видно, каждый раз, когда он предпринимает какие-то действия, у него все валится из рук. Даже машину на тормоз не смог поставить на одной из встреч с российскими гражданами, я помню. Потом охрана ее вручную останавливала. Вот сейчас, ну, ему явно написали халтуру его спичрайтеры. Он то ли не смог, то ли не позаботился просто о том, чтобы это проконтролировать, и потребовалось, чтобы ему подготовили более качественный текст. Поэтому текст смешной. Примерно так же, как его знаменитая фраза «денег нет, но вы держитесь». Понятно, что экономика в тяжелом положении, и говорить о каких-то новых пиках, новых достижениях бессмысленно, если ты тут же в тексте пишешь о том, что экономика за 6 лет выросла всего на 5%. Ну вот у Медведева такое бывает постоянно, это скорее повод для анекдотов. Ну а Путин серьезный лидер, Медведева приходят и уходят, это в любой момент можно переменить. А Путин остается, и несмотря на проблемы в экономике, его позиции достаточно твердые.
Мы вот с вами уже в разговоре цены на нефть упомянули, и тут сразу придется перейти к международной политике. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и те плохие, самые пессимистические сценарии, которых, в общем, все ждут, они же очень сильно, на мой взгляд, играют на руку Кремлю. Цены на нефть растут.
Я все-таки такой прогноз не разделяю. Еще когда Россия начинала свои действия в Сирии, было много дискуссий, вызовет ли эскалация напряженности в Сирии резкий рост цен на нефть. Этого не произошло. Рынок все-таки оценил опасность большого конфликта на всем Ближнем Востоке как незначительную, а сама Сирия не является производителем нефти в каких-то крупных значимых масштабах. То есть рынок считает, что сирийский конфликт может еще долго так или иначе продолжаться, но это не затронет проливы, это не затронет какие-то ключевые нефтеразработки. Кроме того, стабилизация рынка нефти в последние годы происходит благодаря американским добытчикам сланцевой нефти. То есть сегодня ситуация уже не такая, как была, допустим, 15 лет назад или 20. Поэтому пока мне кажется, что с ценами на нефть идут какие-то временные колебания. Может быть, через неделю или две мы увидим, что цены на нефть опять опустились. Во всяком случае, повышение цен до того уровня, когда российская экономика будет чувствовать себя комфортно, я не ожидаю. Так же, как не ожидаю и падения этих цен до того уровня, при котором российская экономика будет разваливаться, а путинский режим затрещит по швам. В общем, думаю, скорее всего, наиболее реальная перспектива – это сохранение стагнации той, которая уже сложилась.
А еще есть риски, которые мы забыли упомянуть. Ну вот, например, то, что санкции США – это как бы санкции от почти всего мира, хотя бы потому, что никто не осмелится в мире иметь хоть какие-то дела с российскими компаниями, оказавшимися под ударом.
Да, это верно. Ну, собственно, мы об этом и говорили уже, что российская экономика находится в плохом состоянии, но качественно эти санкции будут влиять именно на положение дел в экономике, но вряд ли сломают путинский режим. Мы также упоминали сегодня в разговоре, что есть вещи, которые действительно могут нанести по путинскому режиму очень серьезный удар. Все-таки основной наш экспорт – это не алюминий-дерипаски, а это нефть и газ. Если Запад перестанет покупать у нас нефть и газ, здесь речь идет прежде всего о Европе, конечно, которая является ключевым потребителем российского газа, то это очень серьезный будет удар по путинскому режиму. Трудно даже себе представить, насколько рухнет экономика после такого удара, потому что здесь недостаточно считать прямые потери от неполучения валютной выручки. Здесь надо все умножать, потому что не приход в Россию валютной выручки от нефти и газа бьет по целому ряду других отраслей экономики, которые на этой выручке работают. То есть рушится все, вплоть до жилищного строительства, рынка продовольствия и так далее. Но вероятность такого варианта я не верю, потому что я не очень понимаю, как, допустим, Германия будет отказываться от российского газа, и самое главное, зачем ей отказываться. Отказ от российского газа – это серьезная проблема для энергетической обеспеченности Германии. При всей нелюбви многих немцев, ведущих политиков немцев к путинскому режиму, я не вижу оснований, с какой стати они будут вот такие сложности для себя сегодня создавать. Американцы, может быть, были бы за, они не зависят от российского газа, но надо же все-таки помнить, что популярная в некоторых российских кругах концепция, что европейские страны – марионетки Вашингтона, она неверна. Европейские страны вряд ли откажутся от покупки российского газа, даже если Вашингтону этого бы хотелось. Так что вот здесь я тоже пока не вижу каких-то очень серьезных опасностей для путинской системы.
Есть еще одна концепция. Последние года два, наверное, очень немало говорят о том, что все, что может сделать Запад, единственное, и этого, что называется, хватит, это отключить российские банки от SWIFT, межбанковской системы обмена информацией. Это верно? И если это верно, то почему этого не происходит?
Так, а это, по сути дела, то же самое, что и то, о чем мы сейчас говорили. Если, скажем, российские банки не смогут получать валютную выручку, то Россия не может продавать газ и нефть. То есть это просто разрушение внешней торговли. Я сейчас не затрагиваю технические моменты, это отдельный долгий и сложный вопрос. Но самое главное, если российские банки не могут получать валютную выручку, это все равно, что если Запад перестает получать газ. Одно и то же. Поэтому Запад на это и не идет. Газ-то нужен.
У российской экономики еще хоть какие-то остались секторы, где возможен сейчас потенциальный рост?
Отдельные, конечно, существуют. Собственно, рост и был. Даже такая глупая, нелепая мера, как контрсанкции по продовольствию, вызвали некоторый рост в отдельных секторах пищевой промышленности. И это неудивительно. Если запретить импорт сыра, то волей-неволей какой-то сыр в России будет производиться. Качественный, некачественный, это уже другой вопрос, но будет. Если вдруг сегодня закрыть импорт из Америки по целому ряду других параметров, то наша статистика даже в ближайшие 2-3 года покажет рост еще в каких-то отраслях. Просто вопрос, нужен ли нам такой статистический рост, при котором мы получаем то же самое, что могли получать посредством импорта, но значительно худшего качества. И, возможно, если речь о продовольствии, о травах, не секрет, что многие российские сыры фактически являются отравой, тем, что подрывает наше здоровье. Если будет расширяться производство российской техники без каких-то важных западных компонентов, статистика покажет рост. Но вполне возможно, что у нас будут больше падать самолеты, вертолеты, автомобили чаще разбиваться на дорогах. А медицинская техника, с помощью которой следят за здоровьем россиян, просто будет ломаться, показывать неправильные данные. У нас же все нормальные больницы оснащены сплошь импортной техникой. Так что статистика, да, может показать рост, но одновременно с этим ростом может просто увеличиться число смертей российских граждан из-за того, что мы производим то, что не умеем делать.